Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, с вами «Формула семьи». Вторник, 14 февраля, романтичный день, день Святого Валентина. 14:00 на часах. Мы начинаем в студии Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева.
Поздравляю вас всех с праздником. Это такой чудесный-чудесный день. И на самом деле это праздник влюбленных таких не только молодежь лет 12 и старше. Но мне кажется, это праздник, который широко отмечается просто вот как возможность кому-то дорогому в вашей жизни сказать, что вы его замечаете или ее, что вам приятно с этим человеком общаться. Вот. И я вас всех поздравляю, потому что это хорошая возможность говорить друг другу комплименты, как нам Булат Акуджава все время напоминает, да, нужно говорить друг другу комплименты. Мы сегодня говорим об общении, о том, какое общение происходит в семьях, да, и какие уровни общения есть. Мне кажется, очень подходящий повод для такого замечательного дня.
Тема, да, общение по душам.
Да, и вот сразу встает картиночка такой двоих, которые сидят, глядя на закат, ну, или восход, это как получится. Вот, и они настолько друг друга принимают и любят, и ценят, что на самом деле им даже нечего говорить. Вот бывают ситуации, когда общение становится настолько близким, что вы понимаете друг друга без слов. Не нужно лишних объяснений, не нужно вдаваться в какие-то подробности. Вы знаете, что человек вас принимает, и это здорово. Вот хотелось бы, чтобы вот такого общения было больше в наших жизнях, и чтобы не приходилось говорить, что и скучно, и грустно, и некому руку подать, как известно, наш поэт вот говорил в свое время. Но, к сожалению, вот супружеские отношения — это такая сложная ситуация, когда общение происходит на разных всяких уровнях. Вот я хотела бы предложить вопрос такой. Является ли супруг ваш тем человеком, с которым у вас максимально близкие общения? Или это кто-то другой? И если это кто-то другой, то тогда напишите, кто этот человек.
У нас уже есть сообщение, но не на этот вопрос, конечно же, ответ слишком рано для такого. Галина из Москвы пишет: «Какие же вы милые, рада видеть вас и слышать». Большое спасибо, очень приятно. А на вопрос, который Татьяна только что задала, пишите, звоните нам 8 800 333 1706, это номер прямого эфира, teos.fm для сообщений, мобильное приложение тоже для сообщений, и плюс 7 977 850 0996, Viber и WhatsApp.
Ну, я, наверное, начну с вопроса, который мне достаточно часто задают. В основном задают мужчины, конечно. Ну, и женщины иногда тоже. Нужно ли все говорить своему супругу? Вот. Ну, и я все время, когда мне задают этот вопрос, начинаю думать, а почему такой вопрос? Вот. Потому что если человек, как правило, говорит все, ну, вопросов не возникает. Значит, есть что-то, что человек не хотел бы говорить. И что это за информация? Почему есть сомнения о том, что говорить что-то или не говорить, да? Вот каким должны быть отношения между супругами? Является ли это полной открытостью, или есть какие-то еще другие соображения, которые толкают нас быть осторожными в том, что мы делаем? Вот мне кажется, что это важный маркер того, что происходит между вами. Если вы в супружестве, если у вас есть супруг, с которым вы общаетесь, вот подумайте, все ли вы ему говорите, да? Насколько вы открыто говорите, насколько вы говорите то, что вы вообще говоря хотите сказать, или есть что-то другое. Потому что, конечно, человек – это существо, которое вообще-то существует в общении. И вот есть замечательный философ Мартин Бубер, который вообще написал, что я вне диалогичности, вне взаимодействия с другим человеком просто не существует. Мы настолько связаны с самим понятием общения, что мы даже не можем быть целостным, мы не можем быть собой, если нет кого-то другого, если нет объекта или личности, или кого-то нашего близкого, с кем мы могли бы общаться. Вот. Но, к сожалению, реальность такая, что вот достаточно большой процент развода происходит, когда детки вырастают, образуют свои семьи, и вдруг неожиданно супруги, ну сколько там прошло лет, 20-25, супруги думают с ужасом, о чем же я с ней буду разговаривать или с ним. Потому что что-то произошло за эти годы супружеской жизни, что... люди не чувствуют себя комфортно говорить о своей жизни, какая бы она там ни была, со своим супругом. Как же так?
Ну, если вы посмотрите вообще на то, как общается наше общество сегодня, любимая тема какая? Я пойду с подружками, потрещу, и подружкам все про мужа, про семью, про что достало, что не достало, чему радуешься, чему не радуешься. А мужчины пойду с парнями, посижу там в гараже, кто с пивом, кто не с пивом, не суть тоже, да, поговорим за жизнь, так скажем. А между собой как-то это общение не налажено. И то, что вы говорите, ну, для общества это норма, для семьи это норма, никто не видит в этом ничего такого. То есть, мне кажется, вот так, как вы сейчас об этом говорите, на это даже не смотрят. Ну, не общаюсь я со своим мужем, да, но о чем с ним говорить? Что я буду про цвет лака для ногтей, что ли, с ним общаться? А я что? Я что, с ней про разводные ключи буду гаечные говорить? Где 12-й, где 17-й, где 13-й? Цифры наобум назвала, не знаю.
12-13 очень востребованы, конечно.
Автомобилист? Ну вот, Татьяна автомобилист знает, какие у нас гаечные ключи. Гаечные или разводные? Как они называются?
Это разные вещи. Но тем более. Надеюсь, что они не пригождаются нашим таким автомобилистам, как я.
Поле для общения, оно очень-очень такое разрозненное. Там есть какие-то пересечения, общие интересы, да, сходили или посмотрели фильм дома, да, обсудили его потом, прочитали книгу, обсудили ее потом, здорово. Но, а в целом, полярно же разные интересы.
Здесь, наверное, речь не только об интересах, речь о каком-то взаимопроникновении друг друга. Потому что вот всем понятно, когда парень и девушка начинают знакомиться друг с другом, да даже когда друзья начинают знакомиться друг с другом, что они делают?
Общаются, узнают, задают вопросы.
Зачем?
Чтобы узнать человека.
Интересы-то разные.
Так вот, ты спрашиваешь, узнаешь, понимаешь, вообще соприкасается этот человек как-то с твоими интересами или нет. Если нет, то общения не будет.
Угу. Но это способ, вообще говоря, как-то вот приблизиться к человеку, да, узнать его.
Но теперь-то вы в браке, зачем вам это нужно?
Ну, на самом деле, зачем вам это нужно?
Все, понимаете, это вершина достигнута. Мы общались, мы задавали вопросы, мы выражали заинтересованность друг в друге для того, чтобы там пожениться. Отлично, мы поженились, зачем нам теперь говорить?
Ну, а жить-то как?
Как-нибудь.
Ну, вот, наверное, так оно и есть, да, как-нибудь. Мне кажется, здесь на самом деле есть и гендерные какие-то вот нотки, потому что... Для женщин общение – это вообще естественная ситуация. Вот. И говорить друг с другом, обмениваться какой-то информацией, обмениваться какими-то чувствами – это ну, вот обычная сфера жизни женщины. В то время как для мужчины больше это вопрос деятельности. Если ему нужна, там, скажем, рука какого-то его сотрудника, есть что обсудить – тогда они вместе это делают. А если не нужна, то как бы вот зачем разговаривать?
Так и в семье то же самое
очень
происходит.
Очень функционально такой подход, да. То есть если есть что обсуждать, тогда мы обсуждаем. Если нечего обсуждать, то тогда мы сидим каждый в своем планшете и разговариваем с кем-то другим.
Вот, но... С кем есть что обсудить.
С кем есть что обсудить. Но вот вместе с тем, вот я верю так, что супруги – это должны быть люди самые близкие. Вот. И когда, например, у молодого человека есть кто-то другой, кто ему ближе, чем супруга, то ну, можно с большой долей вероятности сказать, что взаимоотношения вот с этим более дорогим и близким человеком в какой-то момент станут более важными, чем супруга, который сидит дома, с которой никаких отношений нет. Точно так же и у женщины. Если с супругом она не может обсуждать никаких вещей, потому что одни гаечные ключи на повестке дня, да, и там никуда со своим лаком не всунуться, то она наверняка находит кого-то, и с этим кем-то, с кем она может обсуждать актуальные темы, ей становится приятнее проводить время, чем с супругом. То есть вот общение – это такое, это то, посредством чего мы с людьми сближаемся, мы находим этих людей и удерживаем наши отношения тоже через общение, через время, которое мы проводим вместе, через обсуждение и, в общем-то, через раскрытие тех вещей, которые нам интересны.
У нас есть сообщение от Галины из Москвы. «Я очень общительная, от мужа я никогда ничего не скрываю. Мой муж любит общаться. Общение с людьми бывают разные, но в момент общения мы учимся и познаем много интересного. Человек всегда открывает себя, и здесь целый кладезь неопознанного. Хочется, конечно, иметь общение с интересными людьми». Там много всего в этом сообщении написано. Но вот мысль такая, что она никогда ничего не скрывает от мужа, и муж у нее тоже любит общаться, поэтому они, в общем, находят общий язык, насколько я поняла.
Да, ну и время для общения, да?
Да, это важно.
Потому что вот тенденция, которая вообще на самом деле не очень хорошая в супружестве, она именно вот в том, что вроде как мы же уже поженились, чего еще разговаривать?
Ну, смотрите, вот вы узнаете там, когда знакомитесь, когда встречаетесь, когда общаетесь, что любит человек, что не любит, как он относится к этому, как к этому. Как... И перед свадьбой можно сказать, что все вопросы, которые вас волновали, вы задали, и ответы на них вы получили сполна не только словами, но и поступками, делами, поведением, если вы встречались продолжительно время. Какие вопросы об узнавании нового в этом человеке что-то можно задать после свадьбы? Ну, в смысле, как? Смысл? Там уже, понимаете, уже в предсвадебный период начинается такой формат общения, который будет в будущем в семье уже без вопросов практически. Но что нового ты еще хочешь узнать?
Ну, мне кажется, что каждый человек это вообще кладезь неисследованного. Потому что мы, как говорил Шрек, многослойные. Вы узнали какой-то один слой поверхностный, да? Там внутри еще много-много всего. И проходит время, и ваш супруг рассказывает что-то о своем детстве, что вы в жизни не слышали. Хорошо, если это не затрагивает ваши отношения, да? Почему очень сложно, там вот задания есть такие, написать свои биографии? Потому что одному человеку можно написать множество своих биографий, и они все будут правдивыми.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
В эфире передача «Формула семьи». 14 февраля сегодня, День влюбленных, но тема у нас вообще не про любовь. Тема у нас про общение по душам. Что происходит с парами, когда они женятся, как меняется их общение, куда оно ведет, и что происходит с парами, когда уже вырастают их дети. Дорогие слушатели, Татьяна сегодня задала ключевой вопрос эфира. Является ли ваш супруг или супруга тем, с кем вы можете поговорить по душам? То есть является ли он для вас основным таким человеком, собеседником, кому вы можете довериться больше, чем всем остальным? Если да, пишите. Если нет, тоже пишите. В любом случае, пишите, звоните. Можем сейчас устроить соревнование такое, кто победит. Те, у кого да, или те, у кого нет. Я вот расчерчу себе тут на шпаргалочках плюсики-минусики. 8 800 333 1706 – это номер прямого эфира. Плюс 7 977 850 0996 – это Viber и WhatsApp. И, конечно же, teos.fm – это для сообщений на наш сайт. Там во вкладке «Видеотрансляции» или в плеере вы можете нажать и увидеть форму. А для вас, Татьяна, является супруг основным человеком, с кем вы общаетесь, кому вы доверяете больше всего?
Ну, я бы сказала, да.
Так было во все периоды жизни?
Ну, почти. Ну, да. Просто есть разные периоды по интенсивности этого общения. Иногда оно бывает очень насыщенное, да, когда больше времени свободно. Или оно бывает менее насыщенное, потому что очень, например, было много времени. У меня первые две дочки, они с промежутком год и 8 месяцев родились. И вот когда вот обе были маленькие, это было, ох, как прекрасно. Быстро приходилось все делать, вот, и просто было меньше времени для каких-то вот таких, скажем, времени вдвоем, когда мы могли посидеть, попить чаю, и поговорить о каких-то вещах. Но вместе с тем это всегда было, и я нахожу, что это очень, очень ценное время. Это время, когда не говоришь о каких-то насущных делах, потому что они есть всегда. Вот, а ты говоришь просто о другом человеке, спрашиваешь, задаешь вопросы о том, как у тебя дела, там, что с тобой происходит, да? Ну, интересуешься просто другим человеком. А жизнь, она такая вот, и личность, и сознание человека, оно всегда меняется, оно пластичное, оно никогда не бывает в статике какой-то. С другим человеком всегда что-то происходит. Он может это понимать или не понимать, да, но там все время какая-то вот эта вот есть движуха. Поэтому всегда есть что рассказать, всегда есть повод спросить, почему ты такой радостный, да, или почему ты такой огорченный. То есть я считаю, что это, вообще говоря, то, что позволяет паре находить общность какую-то и составлять вот эту семью. И мне кажется, вот те слова, которые в «Бытие» написаны о состоянии сотворенного человека в паре, пока еще греха не было, что они были, в общем, наги и не стыдились. Это не только про физическое, это про состояние открытости друг перед другом, когда нечего скрывать, когда ты такой, какой ты есть, и ты можешь все, что у тебя есть, в общем-то, рассказать без всяких последствий для себя. Но такие отношения, они подразумевают доверие. То есть доверие, в котором нужно быть уверенным. Потому что если ты думаешь, что человек может неправильно тебя понять в своих, да, излияниях, да, или еще хуже бывает, когда человек может это использовать в следующем споре против тебя, да, и этими же граблями тебя огреть, то, в общем, такая открытость, в общем, маловероятна.
Кстати, о доверии. Я задала в пятницу еще вопрос в социальных сетях нашим слушателям. Как вы считаете, можно ли вам доверять? И вот такие ответы. Да, я умею хранить тайны 60%. Сложно признать, но нет, я не умею хранить тайны 12%. Со мной можно поговорить, я все выслушаю, но сокровенным лучше не делиться 28%. Ну и свой вариант.
Это честные люди.
Да-да-да. Свой вариант в комментариях никто не указал. Таким образом, насколько я поняла, все-таки большинство считает, что не умеет хранить тайны, это, собственно, 60%, а те, которые сложно признать, но все-таки, да, я не умею хранить тайны, или, да, поговорите со мной, но лучше сокровенным не делитесь, это получается 40%. Ну, слушайте, не такой большой разбег.
Ну, не все же тайна. Вот как бы здесь крайний какой-то, да, что нужно тайну хранить. А вот есть какие-то же повседневные вещи, которые не составляют, вообще говоря, тайну жизни.
Ну, если для вас нужно сделать какой-то шаг, чтобы это рассказать, то, наверное, внутри-то все-таки это тайна. Иначе бы... Ну, понимаете, да? То есть нет никакой тайны в том, что я приду сегодня и скажу, слушай, на обед я ела плов, да. Там, например. А тайна, не знаю, чтобы такое придумать... О, вспомнила. В социальных сетях очень часто бегает такая картинка. Кошечка сидит, ну, котенок такой, кошка, с огромными такими глазами. Такая, оп, смотрит, непонятно. И подпись. Когда муж спросит, куда я делаю деньги, я сделаю так. И такие глаза огромные смотрят. Вот, например, вот это. Тебе нужно собраться с мыслями, как-то сконструировать предложение о том, что сегодня я потратила 10 тысяч на какую-нибудь там... сумку, сапоги, косметику, еще чего-то, или там 20 тысяч у кого как. Ну, я имею в виду в целом, да, крупную сумму денег, например. То, ну, все-таки внутри-то это тайна. А если, допустим, бюджет ведет женщина в семье, а не мужчина, она-то может вообще ему ничего не сказать, он и не заметит.
Да, и все как бы хорошо.
Вот,
да.
Понимаете, так что я имела в виду, наверное, и такие вещи в том числе.
Ну да, конечно... Требуется мужество, да, для того, чтобы признать, собственно говоря, в чем сложность-то? Признать то, что ты сделал что-то не так.
Ну, страх, стыд, вина. Что-то такое ты испытываешь, наверное.
Ну вот это классика жанра, потому что вся эта троица загоняет нас абсолютно вот в ситуацию, в угол. Когда мы думаем, ну ладно, может, пронесет в этот раз, и мы не идем на контакт и не говорим об этом мужу, что, слушай, я что-то прям вообще не сдержалась, купила очень плохо, вот то вероятность, то, что этот фокус был повторен, он вообще, говорит, достаточно большой. Поэтому вот мне очень нравится то, что... Почему полезно, вообще говоря, исповедоваться? Потому что нужно преодолеть свой стыд и сказать, что ты накосячил. Или так нельзя говорить? Может, ты совершил ошибку.
Накосячил.
Да, и это стыдно, и это ужасно. А если тебе нужно об этом говорить человеку, который непосредственно вовлечен в это, да? То есть ты не просто потратил деньги, но ты потратил его деньги.
И, ну, в отношении этого человека ты накосячил.
Да, да. То вот сам факт признания этого и масса вот этих букет эмоций, которые у вас внутри при этом происходят, он помогает вам в следующий раз остановить себя и спросить, а я готов второй раз вот идти на это унижение, на этот стыд и признание того, что я абсолютно не контролирую, как я трачу деньги там, не знаю, на косметику или на кого-то. То есть здесь очень много, кроме духовных факторов, которые, безусловно, есть, и психологических факторов, которые в следующий раз скажут, нет, я такого ужаса больше себе не хочу. Пожалуй, я лучше себя остановлю сейчас.
Ну и вторая сторона. И мы, конечно, понимаем, что пример с деньгами на косметику — это такой утрированный какой-то смешной пример. Ну, но...
теоретически, да.
Да, но и вторая сторона, вот в нашем примере это муж, она же будет себя чувствовать, ну, не преданным, но что-то около того. То есть неприятный такой осадок появится, что тебя не поставили в известность, что тебе не сообщили, что с тобой не посоветовались, твое доверие подорвали.
Да.
И вот это нарушает очень сильно общение.
Нарушает.
Как
а как ремонтировать-то?
Да.
Пока вот этого разговора не произойдет, почему сказано, что надо признаваться друг перед другом? Вот доверие, оно ремонтируемо. Но и лучше, если ремонт мелкий.
Иначе все будет дальше и дальше друг от друга.
А если это крупный ремонт, если за первым несказанным идет второе, и уже сумма не 5,5 тысяч, а больше, да, потом становится еще больше, а потом ты подписываешься на ежемесячную косметику в этой сумме, да, то приходится уже расплачиваться так по-крупному. И тогда ремонт доверия, он будет гораздо более сложным.
У нас есть сообщение. Татьяна, я предлагаю вам это сообщение прям каждую предложение разобрать, потому что оно очень провокационное, но, по крайней мере, с моими взглядами не совпадает точно.
Замечательно.
Пишет нам Никита. Какие общие интересы могут быть с женой? Бизнес ей не интересен. Ни концептуальные отличия философии ранней схоластики от периода поздней патристики. Построение турбокорча, я даже не знаю, что это, тоже не входит в круг ее жизненных интересов. Зато она варит борщ, родила мне ребенка и знает все колыбельные. Но самое интересное, что для меня круг ее интересов не сильно отличается от куриц в курятнике. Оказывается, если дать человеку свободно заниматься своими делами и не копать глубоко, то можно вполне сносно существовать вместе. Самый близкий человек для женщины все же ее ребенок. Муж — это так, развлечение. Что-то мне кажется, что большая-большая пропасть лежит между Никитой и его женой.
Но мы же не знаем достоверно сведения.
Понимаю, да, но судя по этому сообщению, скажем так, то общих интересов ноль, общения ноль, как существует семья.
Ну вот про схоластику я бы все-таки, Никита, обсудила обязательно. Потому что, прежде чем вы сможете, как говорится, держать, но вам нужно будет рассказать об этом противоречии так, чтобы она поняла и поняла, насколько важен был этот вопрос. И мне кажется, вот семья полноценна, когда они не только функционируют вместе, да, как муж или как жена.
Функционируют-то неплохо, как мы видим.
Функционируют, да. Но когда они друг другом интересуются не тем, что человек даже знает, а друг другом. Вот что-то вас привлекло вот вашей супруге до того, как она стала женой. Наверное, детородная функция. Хотя, кто знает, вон сказка о царе Гвидоне, она именно вот таким образом у нас развернулась. Да? Никакие умения профессиональные не привлекли так, как рожу богатыря. И я уверена, что жену вас интересует не способность ходить в магазин и обеспечивать продуктами. Когда вы встретились, у вас был какой-то интерес, у вас было какое-то притяжение, какое-то, не знаю, восторг, удивление другим человеком, который сильно отличается от вас. И способность понять другого, сильно другого, и признать то, что его интересы, вообще говоря, не хуже ваших.
А то Никита-то пишет, что курица в курятнике. Ну, мне, честно, так обидно. Я представляю, если бы мой муж имел такое впечатление, такое мнение о моих интересах и обо мне. Ну, это очень обижает. Никита, подумайте 10 раз, прежде чем так говорить о своей жене, где бы то ни было, даже вне ее присутствия.
Ну, да, способность разглядеть вот в этом умение варить борщ, но что-то большее. Да? Ну, я не знаю отношений, но вот замечено, что пары, которые проводят счастливую жизнь, и это хорошо всякое для здоровья, для всего, они вообще знают друг друга до мельчайших деталей. Знает, кто чего любит, знает какие-то нюансы, да. Когда они, например, идут куда-то в кафе, и муж говорит, только, пожалуйста, не солите, потому что жена не ест с солью, да. Или жена как-то трепетно относится к тем предпочтениям, которые есть у мужа, там, в одежде, например. Нет, ему нужно только вот из определенной ткани костюм, потому что это для него важно. И не только они об этом знают, они считают, что это хорошо, и стараются своими усилиями как-то сделать так, чтобы другому вот это хорошо, оно досталось. Вот это вот какое-то трепетное отношение, какое-то бережная забота о чувствах другого, оно делает жизнь, ну, как я не знаю, ну, по-моему, это вот то хорошее, что есть в ухаживании, оно длится дальше. Но как только мы начинаем пренебрегать другим и говорить, да что он там понимает, он одну схоластику читает, а там, да у него на уме только одни ключи разводные, это сразу, знаете, вот это сразу обесценивание вот другого человека в своих глазах. От этого он ценности свои не теряет, человек является ценным в любом состоянии, да, но мы начинаем немножко пренебрегать тем, который дан нам, вообще говоря, ну, по крайней мере, на эти годы жизни точно. Вот. А если мы будем читать Библию, там сказано, что они сонаследницы и вечной жизни. Вот. Хотим ли мы провести вечность с человеком, у которого интересы не больше курицы? Ну, вот как такая перспектива?
Да не может быть у человека интересов не больше курицы.
Нет, ну,
это
сейчас,
же ваше восприятие
сейчас,
такое.
Понятно. Ну вот какого, насколько это радостно, да, то, что ты проводишь жизнь с человеком, который тебе вообще абсолютно не интересен. Я вспоминаю один разговор с одним человеком по поводу того, что с женой, ну как же вот еще же в вечности жить? Он говорит, да не дай бог, мне она и здесь достала, да, в вечности никак не будем вместе. Ну, можно предположить, сколь долго просуществовали их отношения после такой реплики.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Мы все продолжаем спорить с Татьяной по поводу сообщения Никиты. Сегодня у нас тема «Общение по душам». И последняя фраза Никитина, она меня как-то прям взбудоражила. «Самый близкий человек для женщины, все же ее ребенок, муж — это так развлечение». Ребенок был и нет ребенка. Он вырос, ушел и сделал свою семью. А
да.
Муж — это то, что ты навсегда с тобой рядом.
Ну, сейчас по-разному она навсегда смотрит. Но я хотела бы сказать, вот как раз восприятие Никиты, оно характерно очень до времени, пока ребенок очень маленький. Может быть, до 3 лет, может, еще меньше даже, до 2 лет. Когда мама с ребенком настолько близкие люди, настолько в близких отношениях находятся, что мужчина иногда чувствует, что он как бы вот лишний в этих отношениях, потому что их отношения намного ближе, намного связаннее.
Я точно не вспомню, но у меня ощущение, что Никита писал, что его сыну 4 года.
Ага.
Вот, поэтому... У нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте. Очень приятно, что обсуждаете эту тему.
Добрый день.
Спасибо. Вот, представьтесь, Иванов, пожалуйста.
Дмитрий из Улан-Удэ.
Да, слушаем вас.
Вот, я хотел бы все-таки выразить свое мнение, что... Когда ты общаешься со своим близким человеком, есть смысл вникать в него, чем он интересуется и чем он живет. И на опыте скажу, что порой это делать не очень легко, потому что его интересы бывает не совпадает с твоими интересами. Но если ты женился на этом человеке, да, будь добр, поинтересуйся, вникни, полюби то, что ему нравится. И тогда, может быть, и тебе уже не будет так скучно с ним существовать. Понимаете?
Спасибо. Найти
общий язык. Когда ты это сделаешь, и он начнет интересоваться твоими болтами и гайками, если на то хотите. Понимаете?
Большое спасибо.
Пусть это же отклик.
Да.
Очень-очень правильная мысль у Дмитрия. Я с ней полностью согласна. И на опыте, когда это все тоже происходит, я до брака я ненавидела компьютерные игры и видеоигры. Просто терпеть их не могла. Но и муж мудр, и я мудра. Мы нашли какие-то точки соприкосновения. У меня даже появились любимые игры, в которые я теперь играю сама без него. Поэтому да, я поддерживаю Дмитрия, его очень сильно понимаю. Никита, я желаю вам найти такие точки соприкосновения.
Да, и я, например, могу сказать, что я лично знаю одну семью, где жена, ну, реально интересуется футболом, вот, и интерес мужа, который был, да, мне кажется, она даже переросла, где-то он уже забывает о каких-то событиях, а она 100% у телевизора, все чемпионаты мира и Европы и так далее, кубки УЕФА, там, или какие есть, я сейчас могу что-то не так сказать, да, она отслеживает, потому что ей важно жить тем же самым, чем живет ее супруг. Ей важно быть в одном с ним ритме, да, разделять какие-то интересы. Но опять же, я вот возвращаюсь к Никите, вот есть этот промежуток, пока детки маленькие, но это очень быстро проходящий период. Буквально
а вот, вот, Татьяна, да. Почему не последовать совету Дмитрия, который нам сейчас позвонил? Ну хорошо, мама, ей хочешь, не хочешь, привычно, непривычно, она по-любому будет с ребенком, она будет знать колыбельные, она будет знать нужную пачку, нужную, вернее, марку памперсов и детского питания. Почему папа-то не может в это все подключиться? Тем более, что это не просто прихоть, интересы, схоластика, философия, гайки или болты. Это ребенок ваш.
Ну, я не уверена, что Никита вообще не участвует. Я уверена, что он участвует. Но чем больше папы вовлечены в воспитание ребенка, да, и много есть мест, куда приложить их силы, их умения. У меня, например, муж со всеми детьми очень много гимнастики всякое делал. Уж он их и кидал, и бросал, и неизвестно, что делать. Это было море визга, восторга вообще. Какие-то эмоции били просто у обоих. И я знаю, что для них, и для девочек до сих пор, у меня три дочки, да, очень важно вот это соприкосновение с папой. Где-то они бегают, где-то они играют в какие-то игры, да. Сейчас у нас настольный теннис является фаворитом сезона. Но это важное какое-то соприкосновение, где он может быть очень отличный от меня. Я не очень спортивная, да, я больше поборщу, как вот тут написал. Вот, я могу что-то объяснить, да, могу прочитать что-то, но вот побегать с мячом, ну, как-то, ну, вот мне не получается. А у них получается. И мне кажется, папы, они учатся раскрывать себя, и папа играет совершенно ошеломляющие игры, которые даже маме в голову не придут. Для ребенка это важно, и для папы это важно. Он, наконец-то, может быть ребенком, который он есть на самом деле, со всеми правами, и все будут восторгаться, как прекрасно он этот конструктор собирает, потому что он собирает его вместе с сыном. Вот, то есть куда приложить. Я просто говорю, что вот этот период, пока ребенок маленький, многие папы говорят, что они стали лишними. Потому что вот эта связь физическая, которая существует между мамой и малышом, она настолько ощутимая, что папе кажется, что он, тут некуда подойти, ни с какой стороны вот в эту не влезть, вот, конструкции, и начинают грустить от этого. Но на самом деле здесь вот со стороны молодых мам будет мудро не замыкаться вот в этих отношениях с малышом, а всегда вовлекать, чтобы это была триада, там, не знаю, или квартет, сколько у вас находится ребятишек дома, потому что это очень обогащающие такие отношения, которые на всю жизнь пойдут дальше. Но я вот хотела немножко поговорить по уровню общения, собственно говоря. То, что мы все с вами знаем, есть просто формальные какие-то отношения. Это люди, с которыми мы здороваемся, и на вопрос, как у вас дела, мы всегда говорим «хорошо». Ну, потому что больше не ожидается и больше как бы и не хочется.
То есть зачем тогда спрашивать?
Ну, есть какие-то соседи, у вас, да?
Вежливость, формальность.
Да, вежливость, формальность. Есть люди, с которыми вы, например, из других отделов, с которыми вы вообще-то, ну, знаете друг друга в лицо, вместе едете на лифте, но вас вообще ничего не связывает, и вам не интересен этот человек. То есть это вот такой вот уровень формальных отношений. Как правило, это отношения вежливые, как правило, это отношения такие, ну, по всем канонам, да, но они такие холодные. Потом есть уровень знакомств, когда это, с этим человеком у вас уже какое-то количество соли там было небольшое. То есть вы знаете, как его зовут, вы знаете какие-то детали, да, но не более того. Есть уровень знакомых. Как правило, этих знакомых очень-очень много.
Я тут недавно задумалась, смогла бы я на одном листе или на нескольких, неважно, просто записать всех тех людей, которых именно вот я знаю, там, не знаю их жизни или еще что-то, просто знаю хотя бы имя, понимаю, где мы пересекались, и, там, начиная с детского сада, там, заканчивая нынешними временем. Я поняла, что нет, наверное,
ну,
это невозможно.
Ну, загляните в свой список в Фейсбуке друзей, ну, как бы он даст вам приблизительно такое представление.
Да нет же, Татьяна, там, ну, есть
еще больше.
Конечно, детский сад, школа, а школа – это не только твой класс.
Конечно.
То есть это в разы больше.
Ну, этот список может насчитывать, ну, там, 1000 человек, наверное, да.
Я думаю, больше.
Ну, больше. Ну, 2000. У Эльвиры очень общительно, да. 2000 человек мы ей припишем.
Представляется мне большим.
Но, в принципе, много. Много людей. Потом кружки вы забыли, да?
Да,
всякие кружки. Вы же там тоже с кем-то пересекались.
Дворовые друзья. Потом начинается университет.
Да.
Соседи по дому, я тоже их
забыла. С других факультетов ребята, кстати, тоже, да.
А в университете это... У нас в Ранхиксе, когда я училась, было, по-моему, 12 тысяч человек вот в Москве, в главных корпусах. Я думаю.
Ну, не все, конечно, перешли в разряд знакомых. Мне так кажется, что есть еще куда стремиться.
Я понимаю, да-да-да.
Вот. Потом, значит, вот этот круг у нас такой знакомых, да, с которыми, если вы едете вместе в транспорте, вы с ними о чем-то поговорите. Совсем с формальными, может, даже и не будете вступать в какой-то разговор, кивнете, да, там. Вот здесь вы подойдете, скорее всего, отчеты обсудите из общей темы, что, например, там с Трампом происходит. Ну, как бы какие-то вот погода, опять же, всегда универсальная тема. Вот. Но, собственно говоря, вы не будете делиться чем-то очень важным в вашей жизни с такими людьми. Очень маловероятно. Вот. С другой стороны, есть люди, которые друзья. Вот по-разному люди относятся к друзьям. У кого-то список из друзей тоже 2000 человек, да, и вот он говорит, ну, это мой друг, там, да, вот по любому поводу. А есть люди более избирательные, вот. Но, как правило, уровень друзей существенно меньше, чем уровень знакомых. То есть это друзья, это с которыми вы уже были в каких-то битвах, и у вас есть что вспомнить, да, когда друзья вспоминают, был минувшие дни, и битвы, где вместе рубались они. То есть вам уже есть что вспомнить. Это битва в Пионербол или что-то такое, но у вас какое-то есть прошлое, да, и вы человек более-менее так знаете. И даже из этих друзей у вас есть только некоторое количество, с которыми вы реально можете говорить, испытываете к ним чувства, и вообще-то вы доверяете, что они вас не подведут.
Ой, это единицы.
Да.
У меня это единица.
Да,
одна
единица.
Такая,
да. Вот, бывает 2-3 человека, да, что вы уверены, что если вам будет плохо, это будет 4 часа утра, вы позвоните этому человеку, он приедет. Потому что ваш уровень отношений, он такой, что подразумевает реальную связь, реальные тесные отношения друг с другом. Ну, как правило, это несколько человек. Это могут быть люди из класса, которые до сих пор остались друзьями, да. Это могут быть люди с работы. Это уже как бы не принципиально. Уже отношения перерастают то, где вы встретились, как правило. И если мы с вами уже взрослые, то, как правило, ваши отношения дольше, чем один год. То есть, скорее всего, это уже несколько лет или там десятилетий. Вот у нас, например, есть круг одноклассниц моих, с которыми мы реально просто пересекаемся почти каждый день, там переписываемся. Это не то, что мы последний раз встретились на выпускном вечере. А есть такие, с которыми мы встретились на выпускном вечере. Есть человек, которого я недавно вспомнила, оказывается, мы с ним в одном классе учились. И тогда не общались, и теперь я даже думаю, надо же, я вообще забыла, что такой человек был. И это те же самые, с которыми мы дружим. Просто вот параллельные жизни прошли.
Есть еще одно сообщение, пишет нам Ольга. Очень важное сообщение. А что делать, если один из супругов интересуется и вникает, заботится о каждой детали? Например, муж предпочитает вещи только из натуральных волокон, и ты ищешь для него нужную вещь из чистой шерсти, учитываешь все нюансы, которые для него важны, но при этом сама ощущаешь, что ответного внимания нет.
Угу. Ну, типичная ситуация, Ольга, потому что у мужчин сложнее с этим делом. Они больше в таком рациональном плане. Вот, у них общение чуть-чуть по-другому строится.
Ну, тут же не об общении речь, а о заботе, я так поняла.
И о заботе, и да, о внимании, да, об интересе. Ну, вот, в принципе, если хотя бы один из супругов в этом отношении двигается, ну, есть вероятность, что когда-то второй начнет откликаться. Хуже, когда оба развернуты в другую сторону. То есть один занимается своим, а другой занимается своим. Но опять же, рекомендация каким-то образом достучаться до мужа и сказать, что вообще-то вам очень важно, чтобы он каким-то образом на вас обращал внимание.
Это и так понятно. Дело в том, что ты можешь годами стучать и не достучишься.
Можно. Но вот смотрите, в любых отношениях, в любом общении есть вопрос валения человека. Вот бывает так, что человек не хочет общаться.
Тогда зачем ему семья, зачем ему брак?
Ну, есть разные взгляды.
Легальное пользование женщиной?
Может быть, да. Потом приятно, что тебя любят.
Это эгоизм в высшей степени.
Возможно. Но такое
противно.
Тоже существует. Но я просто говорю, что тот факт, что вы расположены и любите человека, вовсе не гарантирует, что человек вас тоже будет любить. Здесь нету, кроме приворота, что ли, я не знаю, это вот магия какими-то там нас иллюзиями питает, что можно это сделать. Но вообще-то, если другой человек не хочет, очень мало что можно в этой ситуации сделать. И мы также себе можем сказать, что были люди, которые, например, очень хотели с нами дружить или составить семью. Наверняка каждый из вас сейчас может кого-то вспомнить. Но вы не хотели. Если бы этот человек просто вот вас добивал своим там вниманием или чем-то, да, то это тоже вызывает какую-то негативную реакцию.
Но дело-то в том, что ты уже создал семью. Тут совершенно. Тут надо вспомнить Дмитрия. Если уж ты женился, будь добр.
Да,
встань, иди и изучай свою жену.
И не только добр, но и будь любезен, да, и вежлив, и все остальное. Конечно, супруги, идеальная ситуация, когда оба супруга, в общем-то, развернуты друг по отношению к другу. Иногда получается, что есть какие-то определенные циклы в жизни семьи, мы уже это говорили, да? Мужчины вообще как таковой интерес к семье, не к отношениям с женщиной, да, а к семье как таковой, к детям, начинает больше выкристаллизовываться где-то начиная годам к 40. Вот, потому что до этого основной акцент на определенных достижениях, на том, чтобы сделать свое дело, на том, чтобы утвердиться, на то, чтобы совершить гениальное или по-разному. Поэтому мне кажется, что вот хорошие отношения со стороны жены, попытки с ним говорить, если это возможно. Ну и, может быть, немножко ожидание того, когда он придет к такому... такой же значимости семейной жизни.
Как-то странно, наш эфир у нас так получается, и несколько уже таких эфиров. В итоге мы приходим к мысли, что женщина должна приложить столько усилий, чтобы создать отношения, а мужчина сидит такой принцессой на горошине.
Нет.
И вот когда ему угодят, тогда вот он и спустится.
Я здесь, наверное, не соглашусь, потому что ситуация бывает абсолютно симметричная. Бывают мужчины, которые очень-очень хотят и знают все нюансы, и все лаки для ногтей, и последние шлаки, и все такое, которое они готовы оплачивать, при этом женщина остается закрытой. Здесь больше даже не вопрос мужского и женского, здесь вопрос, насколько другой человек, насколько вот ваша та близость, которая была, ну, я предусматриваю, что она была во время супружества, заключения брака, насколько вы ее смогли удержать и не растратили ее и на то, чтобы функционировать. Потому что это же определенно тоже энергию нужно вкладывать в то, чтобы отношения эти строить. Иногда вот вся эта энергия идет на то, чтобы семью сохранить, детей воспитать, дом себе завести, при этом еще остаться здоровым. И если нет вклада в отношения как таковые, в то, чтобы интересоваться другим человеком, то получается, что вот это эмоциональное общение, которое у нас есть с друзьями, доверие, духовное общение, когда мы можем делиться, как вот вы говорили, да, и признаваться, что я здесь сделал плохо, прости меня, пожалуйста. Прощение очень духовная вещь. Умение просить прощения и прощать другого человека. Это то, что, в чем нам приходится все время упражняться, потому что супруги же живые люди, они то тут делают не так, то тут потратят сколько-то, то мусор забыли вывезти, то ключ взяли не тот и сломали унитаз, да. Вот, как бы без прощения мы вообще никуда. Но это вот духовное упражнение. И всегда ремонтировать свое доверие, всегда, всегда выходить вновь с надеждой, что другой человек тоже тебе откликнется. Я знаю много случаев, когда как жена, она все-таки прикладывала усилия и получала отклик.
Юля пишет: «Эля, ну не зря же написано, мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит своими руками. Значит, жене это дано. Но не зря написано еще и в послании к Коринфянам, как муж к жене должен относиться, да?
Да.
Как любить, как общаться, как ухаживать, как заботиться. Значит, мужчине тоже это дано. Я об этом и говорю».
Более того, если мы более внимательно читаем, то призыв к мужчине и к женщине немножко разный.
Да.
Что жене-то нужно повиноваться мужчине, да, и это сложно для нас, девочек. Сложно повиноваться и выполнять какие-то решения, которые на самом деле ты, может, не разделяешь вовсе, да, и делать при этом веселое лицо, а не такое, какое обычно делается. А мужчине написано, что он должен любить свою жену, да, и это для мужчины сложно. Ему, может быть, легче было бы повиноваться начальникам-то, ну, как бы, как повинуются, да. А вот что такое любить? Для мужчины эмоциональная вот эта сфера, она некомфортна. Это не то, что для него естественно. И, может быть, недаром вот эти акценты проставлены таким образом. Потому что вот в нашем стремлении быть подотчетной мужу, да, слушаться его, и в его стремлении любить жену, снисходить где-то, да, покрывать слабости, проявлять свои сильные стороны. Вот происходит вот этот вот обмен, и то соединение, которое вот мы называем живым таким общением.
Мне кажется, жена, которую любят, ей вообще не сложно будет повиноваться мужу. Потому что муж свои решения, опять же, да, с любовью будет произносить и показывать, а не кулаком по столу стукнул и сказал: «Я так сказал, так и будет. Все, пошла и сделала». Ну и какая жена, какой жене это понравится? О чем вы говорите в таком случае, Юля, устроить свой дом? Так если муж, сколько-то его не строит, он все разрушает и разрушает. Ну сколько строить-то можно?
Всякие бывают ситуации. Есть жены, которые многократно восстанавливают, и все получается. Да? Есть мужья, которые строят всю жизнь, да? А жены при этом расточают.
Есть такое.
Здесь, к сожалению, никакой из полов не может иметь преимущество. Но хотелось бы, дорогие слушатели, чтобы вот вы со своей стороны сделали что-то в эту сторону, да? Быть открытым к тому, чтобы поговорить. Может быть, даже не о том, что вам так важно, а для того, что важно для вашего супруга. Пусть это будет футбол или Трамп, или, не знаю, какие-то схоластика средних веков.
Ключи тоже подойдут.
Задать вопрос, что же на самом деле для него там такое важно в этой схоластике. Мужчинам задать вопросы: а научи меня колыбельную спеть, потому что я только бу-бу-бу знаю, да, или какие-нибудь там современные ритмы, скиллет только могу напевать.
У меня есть знакомая, у них девочка засыпала под группу такую, очень жесткая такая группа, Bullet for My Valentine. Вот, ну это прям вот хардкор, и ничего, спала.
Ну да,
папа у нее.
У меня ребенок второй спал, когда у нас шли ремонты, капитальный по всему дому. Поэтому мы думали записать звук отбойного молотка и ставить ей, когда это все закончится.
У нас время подходит к концу. Друзья, сегодня такой замечательный день, когда мы можем еще раз вспомнить о том, что все-таки мы поженились не потому, что так надо, а потому что мы любим друг друга. Сегодня день Святого Валентина. Поэтому, мужья, проявите свою любовь к жене. Напишите прямо сейчас смс-ку или позвоните, скажите: ты знаешь, дорогая, я тебя так люблю. Ну, а женщины, наверное, тоже будьте мудры. Может быть, организуйте дома ужин романтический или что-то такое. Желаем вам любви. Будьте счастливы. До свидания.
До свидания.
Хитростями, магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.